Slavă Domnului! Că eu sunt bucuros neîncetat. И о букурии и неинчитар мы поговорим сегодня из послания Якова. Посмотрите на 12 стих о первой главе. Мы прочитаем до 16, это будет немножко больше отрывок, чем мы изучаем обычно по четвергам, но он очень и очень необходимый нам. Посмотрите на 12 стих на начало. «Благословен человек». И вы, наверное, вспоминаете из Матфея 5 главы. Блажены плачущие, блажены милостивые, блажены радующиеся, блажены те или другие. Но посмотрите, что Яков добавляет к количеству блаженных или счастливых, без конца радующихся людей, который переносит искушения. Вы скажете, разве искушение это блаженство? А да, это блаженство. И мы посмотрим почему. Ибо когда он испытан, он получит венец жизни, который Господь обещал тем, кто любит его. Пусть никто не говорит, когда он искушаем, я искушаем Богом. Ибо Бог не может быть искушаем злом. Ни он не искушает никого. Но каждый искушается, когда увлекается своей собственной похотью и соблазняется. Затем, когда похоть зачала, она рождает грех. А грех, когда завершен, рождает смерть. Не заблуждайтесь, братья мои возлюбленные. Давайте помолимся Господу, прежде чем будем размышлять над словами прочитанными. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за те испытания, которые Ты посылаешь в нашу жизнь, и помоги нам принимать их с радостью. Помоги нам прыгать на одной ножке, видя, что Ты желаешь сделать нам награду, которая будет как венец жизни. Мы славим Тебя за Твои добрые намерения с нами. Помоги нам стать с Тобой на ту же самую волну, чтобы Ты был возвеличен и прославлен через жизнь нашу. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Испытание – это то, с чем мы живем всю нашу жизнь. И, конечно же, каждый верующий, он встречается с испытаниями, когда он где бы ни находился. И вот это испытание, это никогда не заканчивающаяся битва. Она будет продолжаться до тех пор, пока мы не вздохнем последний вздох. И это то, что сопровождать будет нас на протяжении всей жизни. Яков. Он адресуется к испытанию в этом отрывке Писания, которое дает нам главный принцип, как нужно воспринимать испытание. С этой возможностью, когда мы пропустим ее через себя, когда мы поймем суть испытания, это определит, как мы будем вести христианскую жизнь. Знаете, что многие, они не желают быть испытанными, потому и ропщут. Вместе с тем, Яков, он говорит о благословении, перенося испытания. Вы посмотрите на 12 стих. «Благословен человек, который переносит искушение, ибо когда он испытан, он получит венец жизни, который Господь обещал тем, кто любит его». Если бы только этот стих был в нашем отрывке, мы бы имели много за что благодарить Господа. Он обещал тем, кто любит его, венец жизни. Это не венец одного дня или одного года. Это венец жизни. Ради венца жизни стоит краткая часть своей жизни провести в испытании, где Бог будет проверять или закалять нас, или будет выводить с нас вот эти шлаки ненужные, которые не прославляют Господа, которые в нас присутствуют благодаря нашей плоти. Посмотрите на несколько отрывков, где другие авторы Библии говорят о благословении благодаря испытанию. В 5 главе Иова, посмотрите на 17 стих. Вы знаете, что Иов был человек очень серьезно испытанным. мы знаем, что доктринально книга Иова, она описывает верующего, проходящего великую скорбь и то, что он будет переживать. Посмотрите на 17 стих 5 главы. «Вот счастлив человек, которого исправляет Бог». И вы скажете: «Да, это так. Я рад, когда Бог меня исправляет». Потому не презирай наказание всемогущего. Вот этой части многие не радуются. Они презирают или отталкивают от себя Божье наказание. Не хотят пройти через наказание. Вместе с тем, они хотят, чтобы Бог их исправлял. Другой отрывок. Это книга Псалмов, 94-й Псалом. Посмотрите на 12 стих. Здесь снова псалмопевец говорит: «Благословен человек, которого ты наказываешь». А вы скажете: почему же он благословен? Потому что Бог не наказывает так, как наказывает человек. Человек, он изливает свой гнев, наказывая. Бог наказывает с милостью. И Бог приходит к человеку, желая его исправить. «О Господь, и научаешь из закона твоего». Посмотрите, какое благо. Когда Бог наказывает, Он чему-то учит нас. Вместе с тем, когда человек наказывает, мы, наоборот, ожесточаемся и не учимся ничему, а, наоборот, замыкаемся. Третья глава книги «Притч». Посмотрите на 11 и 12 стихи. «Сын мой, не презирай наказания Господнего, и не тяготись исправлением Его, ибо кого Господь любит, Он исправляет, и как отец сына, которым наслаждается Он». Почему Господь исправляет? Для того, чтобы насладиться а сыном или дочерью в будущем, чтобы смотреть на них с довольством, чтобы видеть ту пользу, которая произвело вот это испытание, наказание этого ребенка. И это идет на пользу ребенку. Тогда, когда люди преодолевают испытания силою Иисуса Христа, они не сдаются, какая бы ни была тяжелая ноша. И был такой Йона Салп, который 200 раз использовал вакцину против болезни, которая не помогала. И когда пришли к нему и спросили: «Ну, ты 200 раз пробовал эту вакцину, и она не принесла удачного результата. Разве это недостаточно, чтобы ты поднял руки и сдался?» Он говорит: «Меня никогда не учили сдаваться. И это помогло мне пройти 200 раз. А вместе с тем, эта вакцина удалась, и она была найдена от болезни полиомиелита. Потому и мы также никогда не находим слово «сдаться» в Библии. И это должно ободрять нас. Посмотрите 8 главу Римлянам, 35 по 39 стихи, где апостол Павел ободряет нас этими словами, чтобы мы шли вперед, не сдаваясь. «Кто делит нас от любви Христовой? Смерть, или мучение, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: за тебя убивают нас целый день, нас считают за овец для убиения. Нет, во всем этом мы есть больше, чем победители, через того, кто возлюбил нас. Ибо я убежден, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни княжество, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не сможет отделить нас от любви Божьей, которая во Христе Иисусе Господе нашем». Бог желает каждый раз поднять наши руки, чтобы они не опускались, для того, чтобы мы могли преодолевать различные испытания в нашей жизни, которые Бог допускает для того, чтобы сделать нас лучше. А что же Яков имеет под виду, под словом «испытание»? Посмотрите на второй стих первой главы. братья мои, считайте все это радостью, когда впадаете в различные искушения. И вот мы посмотрим теперь несколько отрывков из 119-го псалма, что же означает проходить через, или какую пользу мы можем извлечь, проходя вот эти испытания. Посмотрите на 119-й псалом, 67-й стих. 119-й псалом, 67-й стих. «Пока я не страдал, я заблуждался, но ныне слово Твое соблюдаю». То есть испытания нам нужны для того, чтобы мы не заблуждались. Они учат нас, как ходить с Господом, как не заблудиться. Посмотрите на 71 стих, как они учат нас Божьему Слову. «Хорошо для меня, что я пострадал, чтобы мне научиться уставам Твоим». Снова, это страдание, оно чему-то учит. Посмотрите на 75 стих. «Знаю, о Господь, что суды Твои правильны, и что Ты по верности наказал меня». То есть это говорит о том, что Он, даже когда мы неверны, остается верный и силен сохранить нас через вот эти испытания, когда мы проходим. Бог использует наши испытания для того, чтобы мотивировать нас в молитве. Посмотрите на 107 и 153 стихи 190 псалма. 107 стих. «Сильно угнетен я, оживи меня, о Господь, согласно Слову Твоему». Как Он может оживить? Благодаря тому, что вернет нас снова к словам, которые ободрят нас. 153 стих говорит: «Посмотри на угнетение мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего». А далее эти испытания – это Богом данная возможность, чтобы мы были бодрыми. Посмотрите на 50 стих 118 псалма. «Это утешение мое в бедствии моем, ибо Слово Твое оживляет меня». Вот это слово, оно сильно вернет меня в начальное положение, или в то положение, в котором Бог желает видеть меня. А Яков говорит, что «Ты испытал меня и дашь мне венец жизни, который Господь обещал всем, которые любят Его». Те, которые верно преодолевают вот эти экзамены и испытания, они будут вознаграждены на судилище Христа. Яков, он говорит о твердости, о верности верующего, который должен получить этот венец жизни. Это не ссылка на Божий подарок жизни вечной. И если вы до сих пор не прошли пятой книжки Glory Land, откройте, там в конце есть такая таблица, где есть несколько пунктов, в которых сравнивается жизнь вечная с наградой, которую получает верующий. И это две разные вещи, нельзя их путать. А потому, тогда, когда мы встретимся с Господом, Бог не желает, чтобы мы предстали с пустыми руками. Он желает, чтобы мы на данный дар, который Он дает каждому из нас, мы могли что-то приобрести. Посмотрите, как Он описывает это в Римлянам 14 главе, стихи с 10 по 12. «Но почему ты судишь брата твоего? Или почему ставишь ни во что брата твоего? Ибо все мы станем пред судейским местом Христа». Кто нас судить там будет? Наш брат или мы брата? Нет. Там Христос судит каждого. И там будет выявлена настоящая суть каждого. Ибо написано: «Как я живу, говорит Господь, каждое колено преклонится предо мной, и каждый язык исповедуется Богу». Так что каждый из нас за себя даст отчет Господу. Это то, что многие не понимают, живя при жизни. Они стараются как-то клеветать или опорочить брата вместо того, чтобы поддержать его или помочь ему, понять его и простить его. Они стараются показать, что они лучше. И Павел, он делает это ясным, чтобы мы не судили других из-за того, что каждый из нас будет судим Господом. И Господь, Он знает настоящую суть, настоящий мотив или то, что толкнуло этого человека сделать то или другое. Нам это неизвестно, потому мы и спешим судить, вместо того, чтобы прощать или покрывать. Потому тогда, когда мы сравниваем вот эти два суда, они имеют коренные отличия. Это судилище Христово, где будут все верующие, и это великий белый престол, в котором будут также и неверующие. Посмотрите на коренные отличия. На судилище Христа это никто не идет в ад. Там предстают все верующие. Они получат только по своим заслугам. Как мы читаем в притче, тот, который получил 2 таланта, приобрел другие 2 таланта, получил города, которыми он должен управлять и все остальное. Но никто там не идет в ад. У Великого Белого Престола там никто не идет на небо. Там все получают меру своего наказания в аду или разнятся в аду по наказанию. Другое отличие, что на судилище Христовом там нет не спасенных людей присутствующих. Когда у Великого Белого Престола спасенные люди присутствуют, и они будут там как свидетели того, что там происходит. Об этом говорит нам Матфея, 12 глава, 41 стих. Отметьте для себя, чтобы вы могли знать эту разницу, если кто-то вас спросит. 12 глава Матфея, 41 стих. «Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, потому что они покаялись от проповеди Ионы». И вот здесь больше, чем Иона. И это говорит о том, что ниневитяне, они будут свидетелями тех, которые, слыша проповеди, не покаялись и вынуждены идти в ад и получить свое наказание там. У судилища Христа третье отличие. Этот суд, он в отношении служения верующих, и он определяет их награду. Тогда как у Великого Белого Престола осуждается грех и вручается мера наказания в аду, или тот уровень степени наказания, который будет в аду. Четвертая разница. У судилища Христа это будет после вознесения церкви. Об этом говорится в Матфея, 16 глава, посмотрите на 27 стих. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и когда воздаст Он каждому согласно делам Его». Тогда, когда у Великого Белого Престола Он будет иметь в конце тысячелетнего царства Христа. Об этом мы также можем прочитать из книги Откровения, 20 глава, с 7 по 11 стихи. 20 глава книги Откровения, 7 по 11 стихи. «И когда кончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей, и выйдет обманывать нации, что находится в 4/4 земли Гога и Магога, чтобы собрать их на битву, число которых как песок морской, и взошли они на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный, и сошел огонь от Бога с неба и пожрал их. А дьявол, который обманывал их, брошен был в озеро Огненное и Серное, где зверь и лжепророк, и будет мучимы день и ночь во веки вечные. И увидел я великий белый престол, того, кто сидел на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места», написано. Вот те, которые притязают быть на судилище Христа. Вместе с тем имеют неисповеданный грех, говорят некоторые. Они будут там судимы для того, чтобы эти грехи были открыты. И с этим у нас есть большая проблема, поскольку это говорят люди, которые не изучают Писание, которые приходят к таким выводам не на основании Писания. А вся беда в том, что все грехи, которые были совершены в жизни верующего, они покрыты кровью. И теперь там нет, не видно этих грехов. Они начинают свою жизнь с белого листа или с чистого листа. Туда не записываются грехи. Об этом проповедовал брат Уэс в воскресенье из 5 главы Римлянам. Давайте мы прочитаем снова этот стих. Посмотрите. «Поэтому, будучи оправданы верой, мы имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа». Если бы там были грехи, там не было бы мира с Богом. Бог не может смотреть на грех и оставаться равнодушным, бездейственным в отношении этого. Посмотрите на другой стих, 8 глава, 1 стих послания Римлянам. «Нет поэтому теперь никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, которые ходят не по плоти, но по духу». Снова, нет осуждения, значит, нет греха. Там чистая страница. Посмотрите на 33 стих 8 главы Римлянам. «Кто выдвинет что-нибудь в обвинение избранным Божьим, это Бог, который оправдывает». Бог оправдывает, значит, никто не может его обвинить. Другой отрывок мы находим в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 24 стих. Те, которые заучивают стихи наизусть, наверное, это был стих, который вы когда-то учили. «Истинно, истинно говорю вам, тот, кто слушает Слово Мое и верит в того, кто послал Меня, имеет жизнь вечную и не войдет в осуждение, но перешел от смерти к жизни». Это снова подтверждение, что он не войдет в осуждение. Там нет греха. И тогда мы понимаем, что вот этого наказания для верующего, у которого есть какие-то грехи, Христос не будет их судить. Поскольку 2000 лет назад Христос взял их на себя. Он осудил на весь грех, будучи распятым на кресте. Посмотрите в подтверждение Титу, 2 глава, 14 стих. Послание к Титу, 2 глава, стих 14. «Который дал себя за нас, чтобы искупить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Снова мы здесь видим, что они искуплены от всего беззакония. То есть там не осталось никакого беззакония. Посмотрите на Исаии, 53 главу и 43 главу. Мы посмотрим 6 стих 53 главы. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, а Господь возложил на него грехи всех нас». То есть без исключения все грехи были возложены на Иисуса. А в 43 главе 25 стих мы посмотрим. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну, говорит Бог». Все наши грехи, они покрыты кровью и прощены. Христос умер за наши грехи, прежде чем мы были рождены. И наш грех, он не остается в будущем. Также есть два ключевых отрывка в отношении судилища Христова. Мы в первом посмотрим во 2 Коринфянам 5 глава 10 стих. Посмотрите, когда мы все явимся на суд Христов. 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо мы должны все явиться пред судейское место Христа, чтобы каждому получить сделанное в теле своем, соответственно тому, что он делал. будь то хорошее или плохое. Тогда, когда мы явимся, это значит, мы представимся или мы появимся, а что говорит, что не будет никакого препятствия, чтобы мы там появились. И Он увидит каждого из нас в действительности и будет иметь дело с каждым из нас. Посмотрите, написано дальше, когда мы явимся пред судейское место Христа. Вот это судейское место, тогда, когда Павел писал о Коринфе, там была такая площадка каменная, которая, если 40 фитов, это, наверное, 20 метров, и на 10 метров, и в 4 метра в высоту. Она была представлена на центре, где этот суд, он должен был кого-то поставить туда, и туда мог попасть только тот, который выполнил все правила, ничего не нарушил, который был на специальных подготовках, и только он мог быть вознагражденным. Иначе этот человек мог быть наказан, если он срезал какие-то углы или что-то не доделал так, как должно было быть. Посмотрите, что написано. Чтобы каждый мог получить, находясь в теле, согласно того, что он делал, хорошее или плохое. Вот это плохое, говорится о том, кто срезал угол, или который на тренировки не ходил, или который что-то делал нелегальное. И как сегодня есть спортсмены, которые наполняют себя какими-то химикатами для того, чтобы их тело в этот момент было самое сильное и самое удачливое, скажем так, это было наказывалось тогда в Коринфе. Посмотрите в 1 Иоанна, во 2 главу, 28 стих. Мы также можем... 28 стих. «И теперь, дети малые, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам уверенность и не постыдиться перед ним в пришествии его». Он не желает, чтобы на этом судилище мы предстали, и там было явлено что-то плохое о нас. 21 глава Откровения, посмотрите на 4 стих. 4 стих 21 главы. «И Бог отрет все слезы с очей, и смерти не будет уже, ни горя, ни вопля, и боли уже не будет, ибо прежнее прошло». Вот эти все награды или их отсутствие, они расскажут о нашей жизни, о нашем служении, о нашей верности или неверности. И некоторые будут возвеличены, другие будут устыжены. Посмотрите в 1 Коринфянам 4 главу 5 стих. 5 стих 4 главы. «Поэтому не судите ничего прежде времени, пока не придет Господь, который и выведет на свет скрытые дела тьмы и сделает явными намерения сердец, и тогда каждый будет иметь похвалу от Бога». Только тогда каждый будет иметь похвалу от Бога. Раньше мы не можем выслужиться, чтобы иметь похвалу. Раньше мы должны прославлять Христа и хвалить Его, не хвалить себя или возвышать себя. И если будут какие-то ложные обвинения на нас, или они будут выведены во свет, все неправильные стороны, и все, что шло против нас, оно будет исправлено. Все недопонимания, они будут явлены с ясностью. И мы будем выздоровлены, и Господь позаботится о нас. Посмотрите в послании Римлянам, 12 главу, стих 19, где Бог через апостола Павла снова ободряет нас. «Дорогие возлюбленные, не мстите за себя, но лучше дайте место ярости, ибо написано: «Мщение мое я воздам, говорит Господь». Так вот говорил пастор Рэй Роджерс. Он говорил, что я личность, которая становлюсь сегодня, подготавливаясь к той личности, которую буду всю вечность. И эта личность сегодня, она определяет те награды или ответственности, которые будут завтра. Ваша жизнь, она повлияет на ответственности вечности. И то, что вы сегодня включаете в число христиан, это говорит о том, что вы желаете позаботиться о вечных наградах. Если вас они не беспокоят, тогда вы небрежный христианин. И все, что вы делаете, это будет все напрасно. Мы не хотели бы явиться на небо в гости к Иисусу с пустыми руками. Это неприлично здесь на земле и также неприлично, будучи на небе. Посмотрите на другой отрывок из 2 Коринфянам 5 главы 11 стих. Посмотрите, с каким трепетом мы приходим к Господу. 2 Коринфянам 5 глава, стих 11. «Зная поэтому ужас Господен, мы убеждаем людей, но Богу мы сделались явными, и, надеюсь, сделались явными и в ваших совестях». Вот почему мы убеждаем людей, потому что Бог не будет играть в прятки ни с кем. Он будет строгий судья, жестокий судья, справедливый судья. С ним нельзя будет там договориться или как-то подкупить его или еще что-либо. Другой отрывок, который говорит о судилище Христом, это 1 Коринфянам в 3 главе. Посмотрите с 11 по 15 стихи. «Ибо другого основания, которое никто не может положить, кроме того, что положено, которое есть Иисус Христос. Если же кто строит на этом основании золото, серебро, драгоценные камни, дерево, сено, стерня, каждого дела сделается явным, ибо день объявит его, потому что оно будет открыто огнем, и огонь испытает дело каждого, какого рода оно есть». Если чье дело, которое он строил, на нем устоит, тот получит награду. Если чье дело, тот сгорит, тот потерпит урон. Но сам он спасется, но так, как через огонь. Здесь мы ходим Иисуса, который основывает жизнь христианина и желает проверить ее. Он проводит ее через огонь. Этот огонь оставляет только то, что может устоять или может выдержать вот эту температуру. Потому суд Христов – это как и вот этот огонь, который отсеет все ненужное для того, чтобы оставить то, что ценное. Мы знаем, что мы спасаемся не делами, а благодатью. И мы верим в то, что Господь совершил это дело ради того, чтобы мы шли по Его примеру и делали то же самое. Потому Ефесянам 2 глава, стих 10, он говорит, что это дело, которое положено на каждого. 2 глава Ефесянам, 10 стих. «Ибо мы Его произведения, сотворены во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам ходить в них». Это является результатом нашего спасения. Это не средство нашего спасения. Это результат. Мы спасены, и потому мы делаем добрые дела. Потому что мы спасены. И стих 13 из 1 Коринфянам говорит: «Каждое дело сделается явным, ибо день объявит его, потому что оно будет открыто огнем, и огонь испытает дело каждого, какого рода оно есть». Вот это «какого рода» говорит о качестве служения, не о количестве этого служения. И показывает на верность, на возможность, не на размер. А огонь, он проверит качество нашего дела. И некоторые будут разочарованы, потому как они старались о количестве, не о качестве. Посмотрите на Матфея, 20 главу, стихи 6 и 7, где вот эти рабы предстают на работу, и некоторые он призывает уже в 11 часу. Стихи 6 и 7, 20 главы. «И около 11 часа вышел он и нашел других, стоящих праздно, и говорит им, почему вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему, потому что никто не нанял нас. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что надлежит, получите». Вы знаете, что они получили то, что им надлежало. Другие были недовольны тем, что они всего один час работали, а те перенесли тяжесть дня, и они думали, что они получат больше. Но все получили то, что заслужили только. Павел продолжает в стихе 14 говорить, что эти дела, которые останутся, они только получат награду. И это дела, которые золото, серебро и драгоценные камни. Мы знаем, что дерево не может выстоять в огне, солома и сено, они также очень быстро сгорают. И остается куча пепла. Вместе с тем на золото это благотворное влияние. Это производит результат, который, благодаря которому золото очищается от всей шлаков или нечистоты, которая содержится в нем. Потому только те ценные дела останутся, те, которые были верны в служении, они будут вознаграждены. Посмотрите на 15 стих, который говорит на достойности дел, чье дело сгорит, тот потерпит урон. Но сам он спасется не так, как через огонь. Вот это другой образ жизни, чье дело сгорит, написано. Это все поднимется в дым. И это не будет никакого размера в том, что останется. Все, что люди старались, станет большим костром. Может быть, это будет очень яркий костер. Может, это будет большой костер. Берегитесь, чтобы это не был вашим костром. То, что останется от огня, будет всего лишь пепел. Коснется ли вашей жизни вот этот дым и эта сажа, которая не коснулась жизни Сидраха, Мисаха и Авденаго, когда они ходили по печи. А они когда вышли из печи, запаха дыма не было в волосах или в их одежде. А потому очень важно, чтобы наше дело не сгорело, чтобы мы были спасены по-настоящему, а не как вот этот, который сам спасется, но так, как через огонь. То есть ничего у него нет. Видели вы человека, у которого дом сгорел, все имущество сгорело, машина и все, что у него было, а все абсолютно сгорело. Он не имеет ничего. Поэтому Бог и предупреждает нас, чтобы наша награда не была в этом костре оставлена. Мы прочитаем из Откровения 3 главы, стих 11. 3 глава, 11 стих. «Вот иду скоро, держи твердо, что имеешь, чтобы никто не взял венца твоего», говорит нам Иоанн. Посмотрите другой отрывок во 2 Иоанна, 1 глава, 8 стих. 2 Иоанна, 1 глава, 8 стих. Посмотрите, смотрите за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Вот о чем озаботится апостол. Чтобы награда не была половинчатая или частичная какая-то, чтобы это была полная награда. И это то, на что мы должны обратить внимание. Как во 2 Коринфянам в 5 главе, так и в 1 Коринфянам в 3 главе говорится о награде. Не путайте спасение с наградой. И не позволяйте кому-то забрать у вас награду и оставить вас ни с чем. Мы будем молиться, чтобы Бог помогал нам доверять Божьему Слову, чтобы оно было тем, которое помогает нам мыслить, как мыслит Бог, чтобы мы не лишились этой награды, ради которой стоит делать что-то для Господа. Давайте встанем для молитвы. Тогда, когда наши головы склонены и глаза закрыты, возможно, вы до сих пор не уделяли достаточного внимания этому судилищу и не знали разницы между Великим Белым Престолом и Судилищем Христовым. И узнав сегодня, вы решили для себя, чтобы не быть в числе тех, которые предстанут на судилище перед Великим Белым Престолом, но чтобы быть в числе тех, которые получат награду. И чтобы наша награда пребывала, нам нужно много приложить усилий для того, чтобы завоевать других людей для Господа, чтобы они также прославляли Его, как Он достоин. И, может быть, это будет и вашей молитвой сегодня вечером, чтобы Господь, помоги мне, дай мне мудрости, даруй мне желание и тех трудностей, через которые я пройду и которые помогут мне запомнить или научиться тем словам из Слова Твоего, которые помогут мне быть верным, помогут мне быть тем достойным работником, который не безразличен к награде и который ожидает Твоего пришествия, чтобы быть похожим на Тебя и чтобы прославить Тебя. Помолимся. Наш великий Бог, мы славим Тебя за то, что Ты добрый Бог. И славим Тебя за то, что Ты создал свой план, и этот план лучший из планов. И мы благодарим Тебя за то, что Ты не оставляешь нас посреди испытаний в одиночку, но Ты помогаешь каждому из нас научиться чему-то, усвоить полезные уроки, чтобы этот урок помог нам в дальнейшем в жизни быть похожим на Тебя. Благослови каждого из нас доверием Тебе, доверием Слову Твоему, доверием молитве. Благослови каждого из тех, которые уже проходят через испытания, чтобы они могли обращаться к Тебе за помощью, обращаться к Тебе за силой, не оставлять Тебя на последний шанс. Мы просим Тебя ободрить также о тех, которые, кажется, это испытание не под силу. Даруй им силы для этого, даруй им радости, помоги им чувствовать себя блаженными, счастливыми людьми, которые проходят через испытания для того, чтобы другим рассказать о тех уроках полезных, которые без этого испытания они бы никогда не усвоили. Молимся Тебе, благослови наш вечер, благослови каждого по пути домой и помоги нам передать эти истины тем, которые не были среди нас, чтобы и Ты был возвеличен и прославлен в их жизни, и чтобы и они тогда также могли иметь полную награду. Мы молимся Тебе, благослови брата Пола, где он находится, благослови брата Джона, где он находится, его семью. Молимся Тебе также за каждого из тех, которые нет среди нас. Ты им даруй желание снова быть здесь в воскресенье, чтобы их награда была полной. Прославляю Тебя, достойного Господа, во имя Иисуса Христа просим. Аминь.